Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. Через несколько секунд в нашем эфире рассказ историка Владимира Махнача о святителях московских. Затем вы услышите авторскую программу Сергея Худиева «Редакционный комментарий». И в завершении часа мы предлагаем вашему вниманию авторскую программу Людмилы Рябиченко «Территория семьи».
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж».
Мы предлагаем вашему вниманию рассказ историка Владимира Махнача о святителях московских.
Мы празднуем память святителей московских совокупно, святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Гермогена. Почему церковью было установлено именно это празднование этих избранных и совокупно почитаемых имен? Вы, наверное, слыхали, в Екатенье добавляют другие имена первоиерархов всероссийских, в последнее время особенно, конечно, святителя Тихона, и это понятно, как недавно прославленного, как нового нашего российского святителя. А если мы вспомнили бы и историю первоиерархии кафедры, то, конечно, имен было бы больше. И святитель Петр не первый в этом списке. И даже если признать закономерным отдельное почитание очень древнего первоиерарха, митрополита Михаила Киевского, если он и в самом деле был митрополит, хотя, несомненно, такой святитель украсил своей деятельностью, своим служением раннюю историю церкви русской. Это совершенно даже иное состояние церкви начальной в нескольких крупных, правда, в нескольких общинах. Если признать даже это закономерным, то череда прославленных первоиерархов открывается святителем Максимом, предшественником Петра. За Петром следует святитель Феогност во второй четверти XIV века, его преемник святитель Алексий соборня поминается. А за Алексием Киприан и Фотий. И это, разумеется, еще не все. Одного святителя мы просто, вероятно, по немощи своей потеряли в XX веке. Святителя московского Иоасафа, совершавшего свой труднейший подвиг в период аристократических междоусобиц в начале XVI века и вынужденно покинувшего кафедру и потом долгое время жившего в Троице-Сергиевом монастыре. Он поместно почитается в Лавре, а в начале нашего века был в верном месяцословии, был причислен к общерусскому почитанию, а теперь в календаре его не найти. Но это наше упущение, наши грехи. Некоторых святых мы теперь в календаре не находим, видно по недостаточному своему усердию к ним. А затем еще первоиерарх, преемник Иоасафа, митрополит Макарий, который совсем недавно был прославлен, причтен к общерусскому почитанию. Конечно, больше. И вот уже в 20 веке исповедник и святитель Тихон. А, возможно, были и другие. Обращу ваше внимание только на великого церковного деятеля и праведника, митрополита Кирилла, современника и сподвижника святого благоверного князя Александра Невского. Вопрос о его канонизации, если и не стоит, то только исключительно по забывчивости нашей. Ибо только забывчивостью можно объяснить невнимание к величию святителя, посягнувшего просветить, крестить нашу властительницу тогда, дикую орду, и много преуспевшего в этом направлении. Но так ли, собственно, это важно? И кто мешает нам молитвенно обратиться и ко всем святителям киевским, владимирским и московским, бывшим в тысячелетнюю историю русской церкви ее первоиерархами? Кто сему препятствует? Разве совместное почитание трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, умаляет память великого брата Василия, святителя Григория Низского, удостоенного на VII Вселенском соборе наименования «Отец отцов». Не умаляет, а такова церковная традиция. Вот и у нас славная, замечательная традиция поминать совокупно этих пятерых святителей. Но вместе с тем, я не сказал бы, что их роль, их ноша была тяжелее, чем у остальных. Да и как скажешь, какова ноша святителя Тихона была, вы сами себе представляете? А какова ноша была святителя Кирилла, когда Русь собирали в клочья с запада и с востока, или Максим? Но возможно и здесь увидеть историку глубокую прозорливость церкви в выборе, ибо, кажется, это те первые иерархи, чье служение характерно различными, неповторяемыми ситуациями. Вот. Это разные стороны подвига. Ведь канонизация святого – это установление не только нашей несколько иной молитвенной связи, но это и образец нам всем. Это то, к чему мы должны присматриваться. И вот давайте посмотрим. Святитель Петр. Тягость его ситуации в том, что при нем рухнула надежда на просвещение Орды. В результате насильственного переворота узбека и чудовищной резни христиан Орда стала мусульманской. Изменилось все. Из вассалов степного государства мы превратились, если не в рабов, то в бесправных данников. С одной стороны, стояла верная заветам Александра Невского Тверь в лице великого князя Владимирского, святого благоверного Михаила Тверского, который отнюдь не посягал на Орду, но и в рабы не мастился, а сохранял прежние соглашения, уважительные к Орде и достойные великого имени Руси. Стоял, продолжал и пал в этой борьбе. С другой стороны, Москва, которая оказалась отнюдь не предательницей, как считают некоторые, и не прислужницей Орды, но которая в тот момент, когда Русь еще не могла распрямиться, оказалась мудрее и хитрее Орды и связала с собой надежды на будущее России. Свидетель Петр, не оттолкнув Тверь, поддержал Москву и предрек ей будущее основания российской державы. Святитель Алексий, его служение наиболее тесно связано с государственными делами. Иногда с этим перебарщивают, а иногда и злоупотребляют. В этом мало правды. Правда в том, что из московского князя надо было медленно выковать христианского государя. Правда и в том, что из Москвы надо было сделать столицу православной державы. И вместе с тем есть другой аспект, делающий неповторимым тягостное служение святителя Алексия. Натиск Запада. Натиск Запада при святителе Петре был только прямой агрессией. На нас просто оттуда нападали. А при святителе Алексии изменилось. При святителе Алексии у нас хотели оторвать западные епархии. И время от времени даже с успехом отрывали литовские князья, родившие, конечно, не о римо-католичестве, а о монопольной власти своей государственности. И западные епархии бросать было нельзя. И явно уже будущей православной державой была не Вильна, а Москва. Вот где поразительная тягость служения этого святителя. Святитель Иона. Вроде бы это те же самые дела. Это последний из первоиерархов митрополитов, при котором западные епархии еще были в одной русской церкви. Последний продолжатель линии, идущей от Кирилла и поддерживавшейся Константинопольским патриаршим престолом. Не допустить расчленения русской церкви между многими митрополиями. А почему, собственно, нет? Русь, как известно, велика и обильна, в ней может быть и много митрополий. Но тогда Русь была в составе Константинопольской патриархии, а явной установкой вселенского православия было сохранить церковно-каноническое единство русской земли, готовя, созидая преемницу Византии. За века до того, как само определение это такое появилось, созидая Третий Рим. И вот в этой череде святитель Иона был последним, и он был в самом тяжелом положении. Вынужденно мы разорвали отношения с Константинопольским патриаршим престолом. Ну, одни в этом упрекают русских, полагая, что руководствовались они государственными интересами. Другие, наоборот, стараются доказать, что это же вполне естественно. Вот Россия от греков освободилась, стала самостоятельной, и нормально, времена меняются, а теперь вот Украина от этих москалей освободилась, и тоже нормально, имеет право на свою автокефалию. Это нормальный стал разговор уже в наше чудовищное время. Но не политические мотивы руководили епископами, отвергшими униата и Сидора, и позднее избравшими Иону. А уния? от падения Константинопольской патриархии в унию. И даже при этом потребовалось 9 лет после Феррара Флорентинского собора для того, чтобы русские епископы все-таки решились разорвать канонические отношения с Константинополем. Возможно, это было провиденциально. Константинополь и пал, а Москва еще только восходила. И если Москва должна была стать новым царским городом, то вполне естественно, в полном соответствии со вторым правилом Второго Вселенского Собора и решениями Четвертого Вселенского Собора должна была стать городом-патриаршем. И даже более того, могла претендовать на то, что ее патриарх будет равен Константинопольскому по чести. Обратитесь к книге правил. Мы неоднократно обращали ваше внимание на то, что теперь можно читать книгу правил, а следовательно и следует читать каждому. Это было тяжело. На это надо было решиться. Надо было обладать огромным дерзновением на месте святителя Ионы, чтобы решиться на поставление без воли первого иерарха. Надо было обладать огромным дерзновением Господу, чтобы решиться грозно одернуть, не просто вступить в конфликт, а призвать к порядку оппонента, которого он не мог не уважать самым глубоким образом, преподобного Пафнутия Боровского, который по первоначалу отверг постановление помимо Константинополя. Вот в этой суровой ревности подвиг святителя Ионы. Политическая ситуация святителя Филиппа кратковременна и страшна. Враг теперь был здесь, внутри, в России. Иван IV, посягнувший на свободы церкви, в том числе и на ее изначальную свободу давать нравственную оценку деяниям правителя. Святитель Филипп погиб, задушенный Малютой Скуратовым в келье Тверского отрочья монастыря. Кстати, не почитаем мы это место. И напрасно не почитаем. Монастырь большевики снесли, но поразительно, собор его стоит, как стоял. Так вот, при святителе Филиппе главный враг церкви впервые был свой собственный правитель. И церковь в его лице, его устами, его деяниями дала оценку, отвергнув тиранию и отвергнув тоталитаризм, то есть, мы должны правильно пользоваться этим термином, посягательство государства на духовный мир человека, на духовное. Если хотите, посягательство кесаря на Божие. А у святителя Гермогена в его сложнейшей коллизии было все. И чужие были, и свои. И оккупанты, и свои, с позволения сказать, революционеры. Правда, подвиг святителя Гермогена нам наиболее близок и наиболее понятен сейчас, потому что это ведь наша ситуация. У нас тогда была смута, и сейчас смута, и мы как никогда легко понимаем поведение любого человека, слабого и сильного, прохвоста и праведника, труса и героя в эпоху смут и нестроений. И, наверное, поэтому и молиться сейчас особенно легко святителю и священномученику Гермогену. Он и стремился предотвратить распад российской державы. Когда защищал царя Василия, он не мог не видеть, что не будет Василия Шуйского, страна будет в безвластии. Он же и неколебимо возвысил голос, даже еще не будучи патриархом, против латинского вползания в русскую землю, когда вступал в брак первый самозванец с римо-католичкой без принятия ей православия. Он же дал согласие на избрание иноземного государя на русский престол по русскому обычаю и в русской церкви, в рамках русской церкви, в лоне русской церкви, ради спасения страны. И он же, когда даже и такого пути примирения не осталось России, благословил русских людей, головы свои сложить за Россию. Все это нам сейчас понятно, видно, близко. Вот подвиг пятого первоиерархов. Как я сказал, были и другие. Русская церковь не бедна была святыми, но посмотрите, как, в общем, много их среди первосвятителей российских. Может быть, мы можем полагать, даже и на этом основании, что Россия не безнадежна, как православная страна, как православное государство, как государство, которое будет в состоянии восстановить симфонию церкви и православного государства.
Thank you.
эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Недавно прозвучали очень важные слова патриарха, которые задают линию того, как нам следует вести себя перед лицом продолжающихся кощунственных провокаций. Это слова, которых ждали. Выступая на заседании Высшего Церковного Совета, патриарх сказал в частности следующее. «Достоинство человека предполагает уважение к его святыням, к памяти родных и близких, к истории его народа. Православный человек не будет глумиться над силами иных религий, не потому что они святы для него, а потому что это оскорбительно для человека, придерживающегося таковых убеждений. Но подобного мы вправе ожидать и от тех наших соотечественников, верующих и неверующих. Если же эту черту кто-то переступает, он ставит себя вне общества. Подобный разумный и справедливый подход призвано поддерживать не только само общество во имя самосохранения и общего благополучия, но и государство. Конечно, это непростая задача, потому что спонтанная реакция на оскорбление, с одной стороны, хотя и в редких случаях, но, тем не менее, сопровождается оскорблениями и с другой стороны. Православным людям нужно научиться с достоинством отстаивать свои гражданские права и защищать свои религиозные чувства. Провокаторы отнюдь не собираются успокаиваться. Недавно в блоге скандального галериста Марата Гельмана появилось объявление о запланированной на 18 октября в Москве в галерее «Фотофлот» выставке фотохудожника Петера Лаурица. Судя по репродукции, размещенной в этом блоге, на ней будет выставлена постановочная фотография под названием «The Final Snack», то есть «Последняя закуска», представляющая одно из наиболее почитаемых евангельских событий, «Тайную вечерю», как собрание пьяных до потери сознания бомжей, сидящих за столом, двое валяются под ним, заваленным пустыми бутылками и мусором. Как христианину реагировать на это? Есть два неправильных ответа. И слова патриарха показывают нам, как избежать обеих. Но сначала рассмотрим, в чем они состоят. Некоторые предлагают просто отмахнуться, предоставив Гельману и иным кокаторам, ну, не художниками же их называть, и дальше делать то, что они хотят. В учебниках по логике приводится такой риторический прием, как аргумент от тошноты, когда тезис повторяется до тех пор, пока противная сторона не теряет интерес к его оспариванию. Вас уже тошнит от всех этих узниц совести, актуальных художников, от наглой и беспардонной лжи в глаза, а мы тут не хотели напасть на веру, это у нас такое искусство. Вам хочется просто отмахнуться, не смотреть в эту сторону, не чувствовать этого запаха. В этом и состояла их цель, чтобы вы согласились, замолчали. Молчание в этой ситуации – знак согласия, и приняли их притязание решать, что правильно и что неправильно, допустимо и недопустимо в публичном пространстве. Кроткие, миролюбивые, деликатные люди не любят скандалов и громких препирательств. Они скорее отойдут в сторону, оставив поле боя за хамами и скандалистами. А им того и надо. Но мы не имеем права сдавать это поле боя. Дело не в чувствах. И вообще с выражением оскорбления религиозных чувств происходит определенная путаница. Оскорбление чувств интерпретируется как причинение эмоционального дискомфорта. Некоторые христиане начинают жутко смущаться, ведь нам заповедано кротко сносить обиды. Как же нам выступать против? Позвольте объяснить разницу. Если вас назвали лягушкой и земляным червяком, жирным или тощим уродом, ослом, козлом и косолапым мишкой, вам причинили эмоциональный дискомфорт. В этой ситуации вам стоит просто простить оскорбителя и махнуть рукой. Если лягушкой и червяком назвали вашего ближнего, вам могли не причинить никакого огорчения, но вы обязаны это оспорить. Людей нельзя так называть. Оскорбление святынь – это не оскорбление лично вас, это оскорбление ваших ближних. Подставлять в ответ на удар свою щеку – признак святости. Подставлять чужие щеки – признак чего-то совсем другого. Но есть еще две более существенные причины, по которым сдавать поле боя нельзя. Приведу пример. В романе Клайва Льюиса «Мерзейшая мощь» главного героя Марка соблазняют вступить в избранный круг дьявола-поклонников и проводят его через так называемый «курс объективности», на одном из этапов которого ему предлагают топтать распятие, чтобы освободиться от подсознательной подавленности христианством. К счастью, Марк, до того послушный, на этот раз отказывается, и планы злодеев срываются. Но планы эти очевидны. Разрушить в человеке хотя бы смутное чувство святыни и максимально затруднить ему возвращение к Богу. И вот в наше время люди, называющие себя актуальными художниками, прописывают согражданам такой вот курс объективности. Нас не заставляют лично топтать распятие. От нас просто требуют согласиться, что топтать распятие можно, имеют полное право. Законное проявление свободы самовыражения. Подпишитесь. Второе, на что хочется обратить внимание, это на то, что, отступив с этого поля, мы очень скоро обнаружим, что нам некуда отступать вообще. Если вы увидите над Кремлем флаг иностранного государства, это, возможно, глубоко огорчит ваши патриотические чувства. Но дело не в чувствах. Дело в том, что этот флаг знаменует, что отныне вы находитесь под властью этого государства, и именно оно будет решать, что вам можно и чего нельзя в вашем доме и в вашем храме. Вы не можете просто отвернуться от кокаторов, скоро вам некуда будет отворачиваться. Они прямым текстом настаивают на своем праве приходить в церкви и бесчинствовать там. Вот что сказала в интервью под аплодисменты публики недавно освобожденная Екатерина Самуцевич, одна из участниц известной панк-группы. У нее спросили: «Вы бы повторили эту акцию ровно так же, как она прошла, или что-то изменили?» И она ответила: «Повторили, естественно». Думать, что если не обращать внимания, отворачиваться, проходить мимо, проблема как-то рассосется сама собой, крайне наивно. Мы не должны занимать пассивные отсутствующие позиции. Но есть другая ошибка, против которой нас тоже предостерегает патриарх. Нередко православные люди, столкнувшись с намеренными и тяжкими оскорблениями веры, с наглым и вызывающим отказом такие оскорбления прекратить, с твердым намерением не только продолжать в том же духе, но и объявить такое поведение правом, которое все остальные обязаны уважать, нередко люди приходят в растерянность и далее сильное раздражение, начинают грозить безобразникам кострами и колами. Такие угрозы совершенно неосуществимы, но люди, сильно раздраженные со стороны, выглядят довольно отталкивающе. Провокаторам только того и надо. Поднимается истошный крик: «Убивают, убивают!» Мол, страшные православные мракобесы вот-вот всех сожгут на кострах. Иногда горячие, но нерассудительные православные активисты входят с безобразниками в прямые столкновения, происходит отвратительный шум и драка, каковое соблазнительное безобразие снимается десятками камер и тут же тиражируется в интернете. Это очень плохо, и Писание не зря заповедует нам: «Перестань гневаться и оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло». Как сказал патриарх, православным людям нужно научиться с достоинством отстаивать свои гражданские права и защищать свои религиозные чувства. Нам надо научиться действовать как разумные и ответственные граждане, не поддаваться спонтанным выплескам эмоций, а действовать спокойно, обдуманно, последовательно. Мы полноправные граждане, мы здесь у себя дома, у нас есть права и законные возможности для того, чтобы остановить кощунников. Более того, единственное преимущество, которое есть у тех, кто глумится над нашей верой, это безмерная наглость, полное отсутствие смущения или каких-либо представлений о приличиях. У них нет ничего похожего на народную поддержку, и у нас нет оснований полагать, что их поддерживает власть. Церковь допускает, я процитирую официальный документ об отношении церкви к намеренному публичному богохульству, обращение в установленном законом порядке к органам государственной власти для разрешения конфликта, а также для пресечения и наказания действий, направленных на осквернение религиозных символов и на оскорбление чувств верующих, если таковые носят противозаконный характер. Да, в некоторых социальных кругах любое обращение к власти считается недопустимым. Но благочестивому человеку нечего делать в этих кругах. Как граждане, мы не только можем, но и должны осуществлять наши законные права, обращаясь к властям с требованием исполнить их прямые обязанности, пресекать провокации и поддерживать общественный мир. принятие законодательных мер к усилению ответственности за оскорбление чувств верующих создаст все необходимые возможности для того, чтобы действовать в этом отношении мирно и законно.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами говорим о семье. Мы говорим о том, что ей угрожает опасность. За весенние месяцы в Государственную Думу и Совет Федерации были внесены 9 законопроектов и законодательных инициатив, уничтожающих право родителей на воспитание собственных детей и передачу им в тех ценностей, которые родители намерены передать. Это уничтожение нашего права и на нравственность наших детей – это уничтожение наше право на передачу духовности нашим детям. И мы должны с вами быть бдительным к тому, что идет на нас. Общественное движение «Семья. Любовь. Отечество» последовательно выступает против этих процессов, проводя ежемесячные родительские состояния в защиту семьи, детства и духовно-нравственных ценностей по всей стране. В настоящее время проводит одиночные пикеты Государственной Думы с целью привлечь внимание депутатов к тем процессам, которые на нас идут, к тем законам, которые находятся в Государственной Думе, в первую очередь закон о социальном патронате и об общественном контроле за детьми, оставшимися без попечения родителей. И мы с вами должны понимать, что только от нашей настойчивости, упорства, терпения и неленивости зависит наш общий успех, зависит наше будущее, зависит наше право на воспитание собственных детей. Возвращаясь к одиночным пикетам Государственной Думы, хочу поделиться с вами одним наблюдением. Участники движения «Семья. Любовь. Отечество» день за днем стоят возле входа в Государственную Думу на охотном ряду с плакатами, призывающими депутатов подумать о том, что у них тоже есть дети, что законы, о которых мы говорим, коснутся их детей также, потому что депутатские полномочия не бывают вечными, а дети, они с нами всегда. И если мы ведем механизм огосударствления детей и разрушение неотъемлемого права родителей на воспитание собственного ребенка, то мы все сами получим тот бумеранг, который вернется каждому, и каждый получит ощутимое проявление изменения ситуации в стране. Пикеты начались 20 сентября, и через несколько дней к протестующим нашего движения присоединились несколько девушек. Ну, конечно, они стояли не с нами, они стояли отдельно, но у них были иные плакаты. Эти девушки вышли с какой-то другой инициативой. Они себя назвали движением «Роснахал» и выступили за введение в России другого закона. Закона о сексуальных домогательствах. Ну, кто там с чем не выступает? Кто там что не предлагает? Может быть, не стоит обращать внимание на такие достаточно узкие темы, с которыми вот вышли вот эти три девушки и предложили присоединиться обществу к их призыву. Но если мы разберемся с этим процессом, если мы пристально посмотрим на ситуацию, то мы поймем, что это все касается нас в первую очередь. Итак, что предлагают девушки? Руководитель этой группы, девушка по имени Юля, не буду рекламировать и называть ее фамилию, она, будучи журналисткой, сняла ролик о том, как в течение 2 суток она ходила по Москве и как к ней безобразно приставали самые разные мужчины с самыми ужасными домогательствами и словами. Ну, мы внимательно проанализировали этот ролик и поняли, что, безусловно, идет натяжка, и характер ролика постановочный, и мы с вами сейчас это обсудим. Итак, возле Государственной Думы в надежде быть услышанными стоят родители. Независимо от этого, 25 сентября после предварительного круглого стола в Государственной Думе закон о социальном патронате благополучно принимается в первом чтении. Ну что еще можно было ожидать? Но протест 3 молодых особ, которые обозначили себя «Роснахал», имеет другую судьбу. Девушки, которые стоят с плакатами, на которых написано «Не хочу, чтобы за фразу «отдохнем у меня» и так далее, там, с точками, и не очень-то хотелось, и так далее, с точками», не буду цитировать все эти плакаты, «нахалов штрафовали». И они призывают депутатов внести поправки в Уголовный кодекс. Вот девушка, которая записала ролик постановочного характера, она не была едина в своем намерении. И хотя она дала интервью о том, что ей просто в голову это пришло, сам по себе вот этот вот механизм, снять ролик, показать его, но она лукавит. Потому что в сентябре этого года студентка Софи Питерс Бельгии сняла аналогичный видеоролик «Женщина на улице», разместила его в социальных сетях, он поднял волну и стал причиной принятия в сентябре 2012 года закона о защите женщин на улице со штрафами от 75 до 250 евро. Сейчас у нас включается такой же механизм. Ролик размещается в социальных сетях. Девушки вышли на пикет, ну, однодневный пикет, поставили 3 девушки с плакатами, на которых было написано то, о чем вам сказала, и все. А дальше? А дальше была реакция на этот, повторяю, однодневный, одиночный пикет. Тут же высказалась депутат Мария Максакова-Энгебергс о том, что нужно четко проработать конкретную позицию. Для того, чтобы можно было обратиться в милицию, нужно, чтобы был свидетель или запись веб-камеры. Со слов девушки невозможно тут доказать. Но, в общем, надо принимать закон. Не остался в стороне вице-президент Молодежного союза юристов России Артем Кирьянов, который предложил запустить информационно-разъяснительную программу «Юристы против хамства». И он уже в своем блоге тоже разместил эту информацию, всячески поддерживает, и направил письмо на имя спикера Госдумы Сергея Нарышкина. Депутат Гаджимел Сафаралиев сообщил известным, что введение данного закона сделает наше общество более цивилизованным. И даже депутат Ирина Роднина тоже проявила активность. Она сказала так. Конечно, эта практика нужна. Наверное, вопрос назрел. Любому обществу нужно, чтобы граждане имели гарантии на своей работе и в жизни. Я много раз видела, как это работает в США. Ну, и никого не смущает. Вот я повторяю постановочный характер всего этого. Повторяемость процесса, да, аналогичность того, что происходило в другой стране. И все это послужило причиной для того, чтобы в СМИ через несколько дней появилась информация о том, что депутаты готовят законопроект, подобный бельгийскому, которым будут предусмотреть штрафы за приставание к женщинам в размере 50 тысяч рублей. Ну, можно отнестись к этому как к курьезу, как к тому, что делать нечего, и они с ума сходят. Но это, еще раз повторяю, все очень и очень серьезно. Потому что закон о сексуальных домогательствах – это одна из статей того закона, о котором мы очень много с вами говорили. Это закон о гендере. И мы так с вами и должны к этому относиться. Если гендер не прошел целиком, его проталкивают по частям. И правильно, если мы сейчас примем вот такой закон о сексуальных домогательствах, который копирует статьи, закон о гендере, глава 1, статья 4, пункт 3, глава 1, статья 4, пункт 2, подпункт 3, глава 5, статья 2, пункт 4, вот того самого закона, который носит такое название «Государственная гарантия равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации», который поочередно продвигают с 2003 года депутаты Лахова и Мизулина, вот этого закона, который ведет в нашей стране приоритет прав извращенцев, и этого закона, принятие которого благодаря огромному общественному протесту пока удалось отложить, вот если мы примем закон о сексуальных домогательствах, который так совершенно аккуратненько нам вталкивают, ну просто втихую буквально все прошло так моментально одним днем, вот если мы это примем, то дальше последуют и другие законы, и наша реальность будет меняться очень серьезно. И я думаю, что политикам нужно в первую очередь об этом думать, потому что вот этот закон о сексуальных домогательствах или харассменте, есть такое слово, оказывается, для этого принято, он уже меняет реальность в других странах. В 2005 году на территории Евросоюза этот закон уже вступил. О сексуальных домогательствах на рабочем месте. Наказание, размеры штрафов определены, также ответственность организации. Вот Израиль в 2006 и 2008 годах сотрясал скандал с президентом Моше Кацавой, который в середине 2007 года уже ушел в отставку, признав правдивыми обвинения в домогательстве. В августе 2012 года на волне известного скандала с экс-главой Международного валютного фонда Домиником Струсканом во Франции был принят закон о сексуальных домогательствах, предусматривающий до 2 лет лишения свободы и 30 тысяч евро штрафа. При особых же обстоятельствах неоднократность, отношение подчиненности, действия, сопровождаемые физическим контактом, тюремный срок может быть увеличен до 3 лет, штраф до 45 тысяч евро. Итак, политики должны подумать о том, что это вовсе не пустяк, что то, что предлагается как закон, который инициируют феминистки, это вовсе не блажь женщин, которым нечем себя занять. Это опять изменение мироустройства. Это опять натиск на суть нашей жизни, на суть нашего общества, на нашу нравственность, на нашу духовность, на наше мироустройство, которое было незыблемо вообще-то все предыдущие годы, даже века. Сейчас мы будем с вами говорить о том, что если мужчина посмотрел на женщину, он должен быть подвергнут штрафу или он должен быть, в общем-то, даже привлечен к уголовной ответственности. И, может быть, это в каких-то случаях поможет кому-то кого-то поддержать на работе, на продвижении, там, на службе и так далее. Но как только этот закон будет принят, за ним последуют другие нормы закона о гендере, и постепенно эти нормы закона будут объединены в единую сеть. Потом просто останется узаконить существование гендерной идеологии, существование гендерного устройства мира в нашей стране и, как следствие, наша новая реальность. Я повторяю для тех, кто не знает, что такое закон о гендере. Это закон, который вводит в нашу жизнь понятие «социальный пол», то есть свое собственное отношение к своей половой роли, то есть тому, мужчина ты или женщина, и гендер как социальный пол может не соответствовать полу биологическому. Так говорят идеологи этой теории. Теория появилась в 50-е годы 20 века, в 80-е она стала идеологией и называется теперь гендер-мейнстриминг и является главным условием вступления стран в Евросоюз. Вот сейчас нас тоже к этому готовят. Мы должны тоже сделать гендер-мейнстриминг основным направлением нашей жизни, нашей политики, нашего законодательства. Что мы будем с этого иметь? Мы будем иметь примеры гендерно-нейтрального воспитания, которое сейчас характерно для образовательных систем, например, Швеция и других стран, но Швеция преуспела в этом. Там у нас есть примеры того, как в детских садах создаются определенные программы. Детей воспитывают в нейтральном отношении к полу, говорят, что ребенок это оно. Мальчикам не говорят, что не мальчики, девочкам не говорят, что они девочки. Это главное условие. Дети должны воспитываться полунейтральными, а вот подростки должны выбирать пол. Вот это вот сумасшествие, по-другому это не назовешь, это становится перспективой тех стран, которые принимают гендер-мейнстриминг в качестве основ своей жизни. Вот это нас и ждет. Для правильного воспитания, по мнению идеолога гендера в детях, половой нейтральности выпускаются новые книги. Это уже не «Золушка», не «Белоснежка», это уже книга Йоста и Йохан о двух самцах-жирафах, которые прожили жизнь, поняли, что семья их бедна без ребенка, нашли яйцо крокодила и себе усыновили крокодиленка. Вот такой идеал однополой жизни, однополой семьи и вот таких вот детей, усыновленных в такие браки. Второй пример, который может иллюстрировать наши перспективы, это книга «Калия платье» о мальчике, который побывал в гостях у кузины, был влюблен в ее платье, приехав домой, потребовал родителей, чтобы они купили ему такое же, и он стал ходить в нем везде, где он только мог, даже мыться в нем, спать в нем. Другая книжка «Принцессе», которая, несмотря на ухаживание многочисленных женихов, никого из них не выбирала, отвергая их подарки, но однажды, поехав на охоту в лес, обнаружила там в избушке бедную девушку, прекрасную, хоть и бедную. Та ответила ей любовью, и они зажили счастливо. Ну, вот новые образцы счастья, новые образцы нашей жизни, которые нам предлагает такая индустрия по изменению нашего сознания, к которой мы должны относиться соответствующе. Слава Богу, наша страна все-таки сохраняет остатки здравомыслия. Россия впервые в истории заблокировала резолюцию Совета Европы. 26 сентября такое произошло. Причиной такого решения стало требование европейской делегации включить в текст документа пункт о правах сексуальных меньшинств. И когда это все произошло, министр Швеции, опять же, по вопросам гендерного равенства, Ньямка Сабуни, была возмущена тем, что Россия не приняла итоговую декларацию. А еще раз повторяю, в декларацию это без всякого обсуждения было внесено, просто вот так вот прицепом. Все равно русские съедят, да, проглотят это, потому что, ну, а иначе как? Иначе нельзя никак. Ну, это был скандал. Ну, это тот скандал, которому мы рады. Потому что вот эти все критические высказывания европейцев о России за ущемление прав содомитов, они нам, наверное, подскажут, что мы на верном пути. И вот запрет на пропаганду извращений среди несовершеннолетних, который уже наступил в Рязанской, Архангельской, Костромской, Новосибирской, Самарской, Магаданской областях, в Башкортостане, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге. И тот законопроект, который сейчас готовится для Москвы, это подтверждение того, что мы на верном пути. И также еще можем сказать следующее. В ООН принят российский проект резолюции по правам человека. Это тоже стало скандалом, но тем не менее Совет ООН по правам человека принял российский проект резолюции, в котором подчеркивается взаимосвязь между правами человека и традиционными ценностями человечества. И, конечно, мы не будем удивляться, что США и Евросоюз проголосовали против такого проекта резолюции. Я поздравляю всех нас с тем, что в нашей жизни появляются положительные моменты, что перспективы наши улучшаются. И это плод нашего с вами общего труда. Давайте не будем прекращать наших усилий. Давайте будем говорить о том, что мы по-прежнему стоим на защите наших детей, что мы не хотим, чтобы их растлевали, что мы не хотим, чтобы меняли пол, отношение к полу, чтобы превращали их в «оно», чтобы лишали их радости, материнства и отцовства, радости, гармонии жизни, радости от осознания чистой совести и того, что все идет так, как определено веками, как определено Творцом. Давайте будем стоять на страже этого. И давайте вообще в первую очередь решим для себя это сами. Хотим мы, чтобы это все сохранилось в нашей жизни. А если хотим, то не будем ослаблять наших усилий. Наш труд уже вознаграждается. Пусть это вознаграждение пока крошечное, маленькое, но оно сулит нам перспективу на то, что мы все вместе, взявшись за руки, защитим самую главную ценность нашей жизни – нашу семью. Любите своих детей, защищайте своих детей и помните, что от ответственности за них нас никто никогда не освободит, да и сами мы эту ответственность никому ни за что не отдадим. У микрофона была автор и ведущая передачи, руководитель общественного движения «Семья, любовь, отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего доброго.
Вы слушаете радио «Радонеж» – всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.
дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование Радио Радонеж в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа – религиозная организация, православное братство, Радонеж, Радонеж в кавычках, Русской Православной Церкви, ИНН, получателя платежа, 77-28-07-59-28, номер счета получателя платежа, 407-03-810-3-00-201-06-444, банк получателя платежа, УАО «Сбербанк России», «Сбербанк России» в кавычках, город Москва, БИК 044-525-225, номер корреспондентского счета банка-получателя платежа 301-01-810-4-80-225, наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!